Господь дорогой, я очень прошу Тебя, чтобы, несмотря на, может быть, невыспанность, а может быть, кто-то больше спал, чем надо, несмотря, может быть, на такое не совсем комфортное для нас влияние погоды, чтобы мы были достаточно внимательны, ответственны к тому, что мы слышим. Чтобы то слово, которое мы будем читать сегодня, чтобы это не было просто какой-то очередной хорошей, доброй идеей, чтобы это слово было истиной, которая очень-очень глубоко проникала в наше сердце и изнутри меняла его. Очень прошу Тебя, проводи, пожалуйста, над нами работу, надо мной работу, чтобы мы после проповеди были уже чуть-чуть другие, не такие, как до. Оказывай, пожалуйста, на нас влияние через свое слово, через действие Духа Святого, который живет в нас, чтобы Дух Святой не давал нам покоя, чтобы Он заставлял наше сердце переживать, когда мы видим какое-то несоответствие нашей жизни с тем, что мы видим в Твоем Слове. Очень прошу, пожалуйста, работай с нами это время. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда я думал о том, о чем проповедовать сегодня, когда предложили сегодня провести это время так, чтобы послужить вам проповедью, Думал, переживал о том, что говорить такое, чтобы было актуально, что говорить такое, чтобы это было важно для вас, чтобы это хоть как-то, насколько это возможно, вписывалось в контекст жизни вашей церкви. Я решил говорить сегодня о нашем служении неверующим людям. Мы некоторое время уже находимся здесь, в Киеве, и мы видим, что у вас такая программа, серия проповедей 1+1, это служение неверующим людям и служение нашим братьям и сестрам. И поэтому я решил посвятить это время изучению текста, который поможет нам немножко еще сориентироваться, как правильно, как эффективно мы можем служить другим людям. Прежде чем начну проповедовать, хочется немножечко отметить или сделать небольшой комплимент вам, как церкви. На этой неделе, когда я узнал, что буду проповедовать, меня включили в рассылку людей, которые там участвуют, видно, как-то в служении, подготовке этого воскресенья. И я удивился тому, как у вас хорошо все организовано. Насколько много людей вовлечено в служение, сколько разных ответственностей. Удивился тому, как люди переживают о том, чтобы их служение, вот на том месте, где они находятся, чтобы оно делалось правильно. Я очень порадовался за вас. Держитесь и дальше такого же выбранного курса. При этом не принимайте это к себе так, чтобы погордиться, какие мы хорошие. Благодарите Бога за то, что Он такую работу проводит с вами, и вы как церковь растете, вы как церковь изменяетесь, и по крайней мере, для меня я вижу, что такое ваше служение, оно Бога прославляет. Откройте, пожалуйста, вторую главу из книги «Деяния апостолов». Проповедь, то, что я буду говорить сегодня, я назвал ее «Спасающая весть из уст неопытного проповедника». Но хочу сразу отметить, что те принципы, которые я буду поднимать сегодня в этой проповеди, они относятся не только к служению проповедника. В принципе, эти принципы или эти аспекты, они применимы достаточно просто, вполне применимы к любому служению внутри церкви и за ее пределами. Будучи христианами, неся свое служение, мы можем обнаружить, что мы очень часто, ну или постоянно сталкиваемся с целым рядом трудностей. И для этих трудностей существует два источника. Во-первых, первый источник находится в нас самих. Это наша греховность, это несовершенство наших мыслей, наших мотивов, наших желаний. Это может быть наша неопытность, которая зачастую толкает нас на целый ряд немудрых действий. Это могут быть наши страхи, это может быть наша гордость и так далее, и так далее, и так далее. Кто был в прошлую субботу на сессии церковной школы, как раз там шла речь о греховности человека и о том, как этот грех может находить выражение совершенно разным образом в разных сферах жизни христианина. Так вот, это один из источников трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни и в нашем служении. Он находится в нас самих, это наша греховность. А второй источник трудностей находится вне нас. Это обстоятельства, это люди, которые нас окружают. Нам очень трудно быть плодотворными, когда наша собственная незрелость наталкивается на незрелость других людей. Нам трудно быть плодотворными, когда обстоятельства не благоприятствуют нам. Человек, о котором я хочу говорить сегодня, герой, библейский персонаж, реальная личность, которая жила 2000 лет назад, он боролся с теми же двумя источниками трудностей. Он был весьма эмоциональным, и это зачастую проявлялось в виде вспыльчивости, в виде необдуманных поступков. А страх перед людьми и жизненными трудностями порой заставлял опускать его руки. У него не было ответов на все вопросы, у него не было достаточно желания и силы учиться, менять себя. Люди, которые окружали этого человека, они точно так же, они не отличались особой зрелостью. А зачастую и вовсе отвергали его. Но у этого человека было одно очень важное качество – верность Богу. Даже после очень существенных падений он возвращался к Богу. И снова покорял свою жизнь ему. И как следствие действия благодати в жизни этого христианина, его характер, его поступки, его мысли, его действия, они преображались, они трансформировались. Этот человек, этот христианин, этот служитель, это апостол Петр. А мы будем сегодня рассматривать текст, один библейский текст, в котором записана первая публичная, такая обширная, самостоятельная проповедь апостола Петра. Этот текст записан, как я сказал, уже во второй главе книги «Деяний». А на проекторе не будут высвечиваться библейские тексты, поэтому я вас очень ободряю к тому, чтобы вы в своих библиях следили. Мы возьмем такую существенную часть второй главы книги «Деяний». Когда заходит речь о таком служителе, такого уровня, как апостол Петр, нам часто, очень ошибочно может представляться такой достаточно зрелый, опытный, уравновешенный, мудрый, профессиональный служитель. Но он не всегда был таким. Давайте немножко посмотрим на то, каким был апостол Петр. Постараемся для себя нарисовать некоторый портрет этого служителя. Во-первых, мы знаем, Петр изначально был рыбаком. Во-вторых, посторонние люди отмечали, что он был человеком простым и необразованным. Так здесь же в книге «Деяний» в 4 главе написано о Петре и Иоанне такие слова, что они были люди некнижные и простые. Слушатели или те люди, которые в жизни сталкивались с апостолом Петром, они знали происхождение Петра, ну, как правило. И они часто удивлялись, как это так, такой человек нас учит. У него нету специального образования, у него нету достаточно навыков, но при этом он почему-то со смелостью пытается нас чему-то научить. Третье. Петр не имел большого опыта в проповеди. Он проповедовал лишь в те короткие миссионерские походы. Помните, когда Иисус посылал своих учеников по парам, по двое? Сначала он послал 12 учеников, потом спустя какое-то время он послал широкий круг учеников, 70 учеников по двое. Вот кроме этого времени у Петра не было возможности где-то набраться опыта. Третье, четвертое, Петр был галилеянином. Галилеяне считались людьми необразованными. Галилеяне говорили на своем очень странном диалекте. И этим отличались от остальной иудеи. Их диалект, наверное, можно было сравнить, вот я не знаю, если взять современного человека, украинца, да, какие-то выражения неграмотной речи, когда мы там, например, говорим «ложить» там, или еще что-нибудь, какие-то такие вещи. Вот галилеяне, они жили в своей местности, и они отличались вот таким способом выражения. Так, например, вот здесь во второй главе, в 7 стихе, уже когда апостолы и ученики Иисуса Христа вышли и начали проповедовать, написано, что все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» То есть, что происходит? Почему эти люди нас учат? В Марка, в 14 главе, описана ситуация, когда Иисуса Христа уже схватили, его готовили к казни, и Петр следовал за ним, так прятался за углами зданий, но тем не менее пытался следить, что же будет дальше происходить. И Петра узнали, что он один из учеников Иисуса Христа. И как раз вот этой отличительной чертой, по которой Петра узнали, был его язык, был его разговор. Написано так: «Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Вспомните такой текст или такие слова, которые говорили люди об Иисусе Христе еще в самом начале его служения. Иоанна 1:46. «Но Нафанаил сказал ему, из Назарета, который часть Галилеи, из Назарета может ли быть что доброе?» Петр был таким же галилеянином. Дальше, вера Петра была не в лучшем состоянии. Достаточно вспомнить, что он неоднократно отрекался от Иисуса Христа перед распятием. Он неоднократно переживал глубокие разочарования из-за того, что у него были неправильные представления и неправильные ожидания в отношении Иисуса Христа. Петр был сильно привязан к миру. Один текст об этом очень ярко говорит, Матфея 16:23. Иисус Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Почему? «Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Апостол Петр уснул в Гефсимании, когда Иисус Христос скорбил смертельно. После смерти и воскресения Христа Петр пытался вернуться к своей прежней жизни. Позже, когда апостол Петр уже нес апостольское служение в церкви, он подвергся нареканию со стороны апостола Павла за лицемерие. По-моему, в Галатам описана эта ситуация, где Павел обличает Петра, что Петр лицемерил. Итак, мы видим, что Петр не был профессиональным проповедником и евангелистом. Из него, в принципе, и христианин был так себе. Как мы оцениваем себя и свою ответственность перед Богом? Как мы оцениваем свою готовность нести служение? Останавливает ли нас наш непрофессионализм? Говорим ли мы, часто ли мы говорим себе, что я еще не готов, пусть это кто-то другой сделает? Мне надо еще здесь что-то сделать, мне надо здесь в своей жизни что-то исправить. Мы должны работать над своей жизнью. Это очевидно. Мы должны бороться за то, чтобы расти в святости. Но при этом, будучи христианами, сколько бы дней или лет ни насчитывалось вот в нашем духовном возрасте, наша ответственность быть служителями Ему. Наша ответственность быть соработниками Бога. Наша ответственность трудиться на благо Царства Небесного. И пускай, когда вы обнаруживаете в себе какое-то несовершенство, это не останавливает вас делать дело Божье, но это побуждает вас к тому, чтобы еще серьезно и серьезно менять себя. Итак, мы посмотрели на то, каким был апостол Петр. Следующее, на что посмотрим, это каким был Какая была аудитория или какие были люди, которым должен был служить апостол Петр? Как я говорил в начале, два источника останавливают нас в служении, или два источника трудностей тормозят нас. Первый источник – это в нас самих, наше несовершенство. Второй источник – это вне нас, это обстоятельства или непринятие людей. Мы посмотрели о том, на то, что у Петра был достаточно серьезный вот этот ручной тормоз внутри себя. И сейчас мы посмотрим на то, какими были люди, которым служил апостол Петр. Какой была аудитория. Евангелист Лука уделяет очень мало слов тому, чтобы описать людей, которым служил апостол Петр первой своей проповедью. Но даже и те немногие слова, которые записаны здесь во второй главе, они помогают нам нарисовать некоторую картину. Если у вас открыто вторая глава, Деяния, давайте посмотрим туда. Если не открыто, откройте. Вторая глава, первый стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все были единодушно вместе. Автор книги Деяний, евангелист Лука, указывает, что это происходило, события происходили в день Пятидесятницы. Мы хорошо знаем наши современные праздники, но очень часто для нас непонятно значение библейских праздников, или которые в Священном Писании описаны. День Пятидесятницы – это иудейский, достаточно крупный иудейский праздник. Он празднуется на 50-й день после праздника Пасхи. По-моему, кстати, и сейчас Троица, праздник Троицы, который мы празднуем, современные христиане, он точно так же отсчитывается от праздника Пасхи. Это был праздник, в который евреи особенным образом должны были вспоминать о том, что Бог вывел их из Египта, и о том, что Бог дал им свой закон. Есть несколько библейских текстов в Ветхом Завете, где описан этот праздник. Вы можете не открывать, я прочитаю вам, вы просто внимательно послушайте. Исход, 34 глава, с 22 стиха. Там этот праздник называют праздник седмиц. Почему седмиц? Семь дней умножали семь раз, семью семь – 49. Отсчитываются эти дни на второй день после Пасхи, и вот как раз получается 49 дней, там плюс один, получается 50-й день. И написано о нем следующее. «Праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Он также назывался праздником жатвы у иудеев. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева». Это был один из тех праздников, в который в этот день иудеи, независимо от того, где они проживали, как далеко они находились от Иерусалима, если они считали, что они хотят угодить Богу и жить послушной Богу жизнью, то они должны были в этот день приходить в Иерусалим на поклонение Богу. Они приносили жертву в храм, там совершалось определенным образом, по определенной программе служения, и множество иудеев должны были стекаться в этот день для того, чтобы быть в Иерусалиме. Книга Левит, 23 глава, 16 стих, написано следующее. «До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Идет речь о совершении этой жертвы, и жертва приносилась в храме, который находился в Иерусалиме. Это были важнейшие, ключевые праздники для иудеев. Еще в Исходе, в 23 главе написано следующее. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицом ее с пустыми руками». То есть люди приходили в Иерусалим, иудеи, мужчины приходили в Иерусалим для этого праздника, они еще несли с собой определенные приношения, они совершали в храме определенную жертву. Они должны были участвовать в определенном мероприятии, там очень сложная программа была. «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицом владыки Господа. То есть представьте себе, какие люди наполняли Иерусалим в этот момент. Это не были религиозные или духовные дилетанты. Это не были люди, которые относятся к религии, ну, просто как-то так. Представьте, они оставляли свою работу. Они отвлекались от разных занятий. Они должны были отложить какую-то сумму денег для того, чтобы вот в определенный день совершить это путешествие в Иерусалим. Кто-то это путешествие издалека совершал. В связи с этим они переживали целый ряд трудностей. И они приходили туда, они участвовали там в богослужении. Их было очень-очень много, они все были очень религиозно настроены. Потенциальные слушатели проповеди апостола Петра, они не были дилетантами. Они не были духовными невеждами. Это предположение подтверждается автором книги Деяний чуть-чуть дальше, 2 глава, 5 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Чуть далее, когда Петр уже начинает свою проповедь и обращается к слушающим, в 14 стихе, посмотрите, как он к ним обращается. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме». Это были достаточно религиозно настроенные иудеи. Это были люди, которые были хорошо подкованы в законе. Петру предстояла непростая задача проповедовать этим людям. Многие из этих людей сказали бы: кто ты такой, что ты нас учишь? Мы лучше тебя знаем. Мы не просто так как-то здесь заблудились, мы не просто так здесь оказались. Мы целенаправленно, изучая закон, готовясь к этому мероприятию, мы пришли сюда, мы исполняем Божью волю, мы сейчас пытаемся угождать Ему, мы вот подготовили какое-то приношение, мы это сейчас принесем в храм, там священники будут какие-то действия совершать, мы будем принимать участие во всем этом, мы потом вернемся домой и расскажем дома, где мы были. Это не просто так, мы не подумаем, что у нас с Богом какие-то проблемы. У нас все нормально, смотри, как мы скрупулезно пытаемся исполнять Божьи заповеди. Мы стараемся быть послушным Божьим закону. С 8 стиха по 11 стих написано следующее. Когда после того, как сошел Святой Дух на учеников, они вышли все и начали проповедовать, а люди удивлялись, и написано следующее: «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Исходя из того, что мы говорили выше, можем сделать вывод, что здесь идет речь об иудеях. Это не просто представители разных народов пришли, иностранцы каким-то образом, там туристы, они пришли там полюбоваться на храм. Нет, это были иудеи, которые жили просто в разных местах, в разных странах, достаточно далеких могли жить странах. Это были иудеи, которые, может быть, даже уже говорили на другом языке из-за того, что они находились среди другой культуры, но тем не менее они пришли сюда. Еще здесь упоминаются прозелиты, вот это иностранцы, но которые приняли иудейство. Они обрезываются, они исполняют закон, они празднуют праздники иудейские, то есть, по сути, живут полностью как иудеи. Итак, те люди, которым должен был проповедовать апостол Петр или которым должен был служить, это люди, они хорошо знали закон Божий. И теперь представьте, необразованный, некнижный Петр, который не имел опытности в проповеди, он не имел опытности в служении при храме, у него не было достаточной подготовки, он учился у Иисуса Христа всего лишь чуть менее 3 лет. В настоящее время даже этого времени недостаточно, чтобы получить степень бакалавра в семинарии. То есть он по всем характеристикам он не был образованным человеком. И тут он видит перед собой толпу, тысячи, десятки тысяч очень религиозных людей. И он выходит, и он должен им проповедовать. Он должен сказать что-то такое, чтобы они задумались, чтобы они захотели изменить свое мышление. Он должен сказать им что-то такое, что должно перевернуть их сознание. Я думаю, что многие бы из нас, оказавшись в этой ситуации, сказали: это нереально. Даже пробовать не буду. Ничего не получится. Это не моя аудитория. Это не те люди, которых я могу чему-то переубедить. Они сейчас здесь очень настроены. Они здесь находятся сейчас на конкретной своей религиозной волне. Они вообще не будут воспринимать то, что я буду им говорить. Но тем не менее, Бог призывает нас не унывать и полагаться в нашем служении не на наши силы, не на наше умение. В то время, когда мы должны стараться улучшать свои умения, расти профессионально, получать знания, пытаться практиковать эти знания, это наша ответственность. Но тем не менее, мы должны понимать, что эффективность нашего служения – в последнюю или в конечном счете зависит от Бога. Первое послание к Коринфянам в 17 главе, в первая глава, 17 стих, записаны очень ободряющие для нас слова. 1 Коринфянам, 1 глава 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Не в премудрости слова. У нас достаточно часто не хватает этой премудрости слова. Не все умеют красиво говорить, не все умеют красиво выражать свои мысли, простым языком доносить какие-то сложные. Но апостол Павел говорит: я стараюсь не переживать об этом. Кстати, помните, как об апостоле Павле говорит, что он выражает свои мысли как-то неудобоваримо. Это трудно переварить. Да, и мы когда читаем тексты, которые написаны Павлом или под диктовку Павла, мы понимаем, что часто эти тексты очень трудно переварить. Он не из тех людей, которые просто выражался или мог доступно доносить какие-то истины. Павел, видно, сам переживал об этом, и он ободряет себя и ободряет других. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот истина, которая должна пульсировать в нашем служении, в наших словах. Крест и заслуга Иисуса Христа. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Безумство, сумасшествие. И мы не должны обманывать себя. Неверующие люди, они воспринимают евангельскую весть только так и никак иначе. Для них это что-то странное. Ты какой-то не совсем в своем уме. И, кстати, часто верующие люди, понимая такую реакцию неверующих, они пытаются идти у них на поводу и предложить им какие-то методы евангелизации так, чтобы не казаться сумасшедшими. Например, вот в субботу, когда была сессия, по-моему, Николай такой пример приводил, евангелизация через стаканчики с каким-то сладким напитком или там, с минералкой, с лимонадом. Вот тебе стаканчик с лимонадом, я за тебя помолюсь. Ну и как-то это должно сработать. Но не говорится евангельская весть. Мы были пару недель назад с моей женой во Львове, и мы там столкнулись тоже с таким похожим методом евангелизации. Нам подошли, подарили шарик, воздушный шарик, и буклетик, в котором написано «Молитва Отче наш» на одной стороне, а на другой стороне буклетика написано ну, такие пропуски, где надо вписать, и написано: напиши свое желание, и Бог должен исполнить его. То есть, ну такой, как крючок, вот напиши желание, и Бог, и помолись молитвой. И мы остановились с одним человеком, который вот раздавал эти брошюрки для того, чтобы поговорить и просто понять, чем люди, чем христиане мотивированы, почему они такой метод выбирают. И когда я говорил этому молодому человеку, что есть спасающая истина, есть евангельская весть, И ничего, кроме этой вести, не способно привести к человеку Богу. Никакие уловки, никакие шарики, ни стаканчики с лимонадом. Это ничего не сработает. Только евангельская весть. Только если человеку рассказать о том, какой Бог. Только если человеку рассказать о том, каков человек. В какой проблеме, в какой бездне находится человек. Только если человек поймет, что своими силами он не сможет выкарабкаться из этой ямы. Это суть евангельской вести. Не рассказав человеку эти важные истины, мы не сможем его привести к Богу. Человек может притвориться, или ему может показаться, что он пришел к Богу, но при этом его сердце не будет измененным. И этот молодой человек говорит, ну это очень сложно. Он говорит, наверное, вы пасторы, поэтому вы так рассуждаете. Я говорю, нет, я не пастор, я просто христианин, я Библию читаю. И там написано, в Римлянам написано, помните, как уверовать, если не будет проповедано? Других вариантов нету. Нету другого механизма, который бы сработал, кроме проповеди Евангелия. И об этом говорит апостол Павел. 19 стих. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Люди, считая себя очень мудрым, не преклонились перед тем, который является источником мудрости. Иудеи требуют чудес, написано, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. То, что будет проповедовать апостол Петр иудеям, для них это соблазн. Апостол Петр понимал это, потому что он был иудеем. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость проповедуем. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог. Мы с вами, это о нас идет речь. Достаточно часто мы хотим о себе думать лучше, чем мы есть на самом деле. Что мы что-то значащее. Но мы должны понимать, что перед Богом мы абсолютные банкроты. Мы нищие духом. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Итак, апостол Петр должен был проповедовать непростой аудитории. И тут, наконец-таки, мы к самой проповеди перейдем. Посмотрим на то, какой была эта проповедь. Какую весть она в себе несла. Вторая глава книги Деяний с 11 стиха. «Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорили, говорящих о великих делах Божьих». Это когда вышли ученики и начали все проповедовать. Тут не записаны слова этих проповедей, но в первую очередь подчеркнуто то, что они говорили о великих делах Божьих. В том числе и дальше проповедь апостола Петра, которая записана Лукой дословно, она говорит о великих делах Божьих. Мы можем лишь предположить, о чем проповедовали другие ученики, кроме апостола Петра. Какие слова звучали из их уст. В Деяниях не записаны эти слова, но мы можем сделать предположение. Достаточно часто в таких праздничных мероприятиях, для того, чтобы подчеркнуть величие Божье, цитировались очень известные ветхозаветные тексты. Так, например, одним из очень популярных в такие моменты текстом была хвалебная песнь Моисея об избавлении от египтян. Эту песнь цитировали в храме, эту песнь цитировали в синагогах, по особым случаям, когда было что отпраздновать, когда было за что преклониться перед Богом. Хотя всегда есть за что преклониться перед Богом, но мы нуждаемся в очень особых событиях, чтобы мы как-то изнутри начали переживать такое преклонение перед Богом. Вполне возможно, что ученики, апостолы, на которых сошел Дух Святой, они вышли и начали проповедовать людям, и они проповедовали, используя знакомые для людей библейские тексты, ветхозаветные тексты, тексты из закона. Потому что иудеи, которые слышали это, они сразу восприняли, это то, что Бога прославляет. Давайте посмотрим, какой удивительной была эта песня Моисея, которая прославляла Бога. Она записана в Исходе, в 15 главе. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море». Идет речь о том, что море расступилось перед тем, как Красное море, перед тем, как израильтяне должны были пройти через него. И потом в это же море зашла армия фараона, и море закрылось. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его. Господь – муж брани, и Иегова имя ему. Посмотрите, какие образы. Не очень удобный для нас язык, для современного человека. Но если останавливаться на этих текстах, здесь показан Бог очень воинствующим, очень грозным, очень сильным. В первом стихе написано, что Бог вступил в сражение против могущественной армии фараона. Эти многие колесницы, эти вооруженные люди в специальной военной одежде, в доспехах, с копьями. И Бог сразился против них, Бог закрыл волнами, накрыл эту целую армию. Здесь написано, он муж брани, он муж сражений. Бог показан очень величественным, очень могущественным. Это не какая-то, он не представлен как какая-то размазня, не как какой-то маленький Бог, который, он тебе нужен для того, чтобы исполнять твои желания, как палочка-выручалочка, или как джин, который где-то в лампе сидит. Ты потрешь, и он тут как тут выходит, готовый исполнять желания. Бог Библии представляется очень могущественным. Муж брани и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море, в Красном море. Избранные, то есть самые сильные, самые смелые. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница, то есть правая рука твоя, Господи, прославилась силою. Ты показал, что ты сильный Бог. Десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты не изложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. Бог Библии изливает гнев на грешников. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Бог Библии управляет стихиями. Землетрясение, извержение вулканов – это дело рук Божьих. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес. Ты простер десницу Твою, и поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоей народы, Твой народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоей в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой. Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Итак, мы можем лишь предположить, что каким-то подобным текстом ученики сопровождали свою проповедь о величии Бога. Наша проповедь должна отражать и раскрывать характер этого же самого Бога. Давайте вернемся к книге Деяний. С 14 стиха начинается сама проповедь. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме». Попытайтесь немного представить себе и нарисовать эту картину. Огромная толпа, гул толпы, множество людей, они все заняты своими делами, они стремятся в какую-то, в определенную сторону, их мысли сейчас чем-то заняты, они увлечены празднованием этого мероприятия, этого праздника иудейского. И теперь встает посреди толпы один человек, Петр, он кажется пушинкой, он кажется пылинкой среди этой толпы. Кажется, никто на него внимания не обратит. Эта толпа может просто снести его. Он сейчас будет пытаться что-то говорить, но он, наверное, даже не перекричит гул этой толпы. Представьте, попытайтесь представить вот это состояние неуверенности, может быть, страх, который переживал апостол Петр. Это не так, как здесь, мне сейчас легче. Я стою, вы слушаете, тихо слушаете, даже если я говорю, может быть, скучно, может быть, не совсем умело, но вы из уважения не перебиваете меня, вы внимательно слушаете. У Петра совсем другая ситуация была. Я ему не завидую там. И он становится, и пытаясь громким голосом, он возвысил голос так, чтобы максимальное количество людей услышало его и обратило внимание, обращается к людям: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Они не пьяны. Помните, думали, что они пьяны, потому что на разных языках говорят. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И здесь стоит для себя сделать очень важную заметку. Во-первых, как мы заметили раньше, есть на проекторе, да, весть или проповедь в первую очередь указывает на величие Бога. Во вторую очередь, проповедь опирается на Священное Писание. Мы в своем служении неверующим людям не сможем придумать какой-то истины, не сможем придумать какую-то идею, которая была бы лучше, правильнее или действеннее, чем то, что написано в Священном Писании. Апостол Петр это понимает. И он начинает свою проповедь с цитирования библейских текстов. Кстати, здесь в проповеди он цитирует дважды Ветхий Завет. В первую очередь он цитирует небольшой отрывок, текст из второй главы книги Иоиля. И чуть дальше, с 25 стиха второй главы Деяния, там идет цитата из 15-го псалма. Во время своей проповеди апостол Петр дважды обращается к ветхозаветным текстам, опираясь на них, и говорит: смотрите, вот Священное Писание, вот библейские тексты, вот закон, который вы чтите, и который вы уважаете, который вы считаете священным. Вот смотрите, этот закон говорит. Петр не пытается придумать в проповеди какую-то свою идею. Очень часто так делают люди, очень часто так делают христиане, очень часто так проповедники делают. Им приходит какая-то мысль, какая-то классная идея, и они начинают эту идею передавать церкви, и под идею они подтягивают библейские тексты, которые, как им кажется, подходят или подтверждают их мысль. Но должно быть наоборот, и наше служение, в принципе, каким бы оно ни было, оно должно быть мотивировано Божьим Словом. Это не просто так, мы придумали, ну, было бы классно, наверное, что-то вот здесь, вот в какой-то сфере, там, начать новое служение, там, новую ветку служения нашей церкви. Ну, почему? Ну, потому что это классно, это как-то там людей может вовлечь, там, или еще что-то. В первую очередь мы в своем служении должны быть мотивированы Божьим Словом. Оно должно руководить нами, оно должно показывать нам направление, оно должно поднимать и показывать принципы для нашего служения. То же самое в проповеди. То же самое в евангелизации, когда мы с неверующими людьми говорим. Очень часто, кстати, неверующие люди, они не хотят говорить или обсуждать то, что написано в Библии. Они пытаются свести разговор о Боге на какие-то вещи, ну типа там «докажи мне». Там, или там какие-то приводи, там, а вот динозавры, там, вот, значит, Земля там, не Бог сотворила, там, эволюция, а вот еще что-то есть, еще что-то есть. Это классно, но мы должны понимать, что мы не мудрые, недостаточно мудрые, чтобы иметь ответы на все вопросы. Поэтому мы должны останавливаться и просто говорить то, что написано в Божьем Слове. Что только библейская истина, только Божье Слово действенно. Оно меч, проникающий глубоко. Божье Слово, оно как молот, разбивающий скалу. Мы когда сталкиваемся с неверующими людьми, или даже когда мы сталкиваемся с незрелыми христианами, мы понимаем, что мы сталкиваемся со стеной, мы налетаем как бы на скалу. Мы как корабль, который налетаем на риф. И чувствуем на себе это колоссальное давление. И мы переживаем, что сейчас мы рассыпемся в щепки. Мы не можем преодолеть такое давление. Но Бог говорит, Слово Мое, Библия – это молот, разбивающий скалу. Больше другого такого молота нету. И мы видим, апостол Петр, понимая это, он свою проповедь основывает на библейских истинах. Он там черпает мудрость. Мы не будем читать, что записано в Иаиле. Этот текст достаточно сложный, его надо правильно цитировать. Там идет речь как о времени, которое происходило во время проповеди, во время жизни апостолов. Также там идет речь и о будущем, которое только предстоит быть. Мы еще не дожили до этого времени. Давайте перейдем аж на 22 стих 2 главы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовав вам от Бога, силами и чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли». Это еще один важная истина, или важный вывод, или важное наблюдение – проповедь основывается на вести об Иисусе Христе или на вести о подвиге Христа. Проповедь указывает на личность Иисуса Христа. И Петр центральное место проповеди апостола Петра отдается или отводится для указания на личность Иисуса Христа. Каким он был, для чего он пришел на землю, в чем была суть служения, земного служения Иисуса Христа. Каков Христос. И дальше большой текст, вот обратите внимание, с 22 стиха и по 36 стих, практически в каждом стихе, если вы будете подчеркивать для себя стихи, в которых идет речь об Иисусе Христе, вот из этого текста, то вы удивитесь, практически в каждом стихе идет речь об Иисусе Христе. Давайте просто посмотрим, послушаем и вчитаемся. Еще раз 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божью преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Идет речь о победе Христа над смертью. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Здесь святому твоему также идет речь об Иисусе Христе. «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Это цитата Давида из Псалма. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чреслового воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Он послал Духа Святого верующим людям. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это еще одна цитата из другого псалма Давида. «Доколе положу врагов твоих под ножья ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса. Итак, напомню несколько выводов и наблюдений из текста. Суть вести или суть проповеди апостола Петра. Весть, во-первых, указывает на Божье величие. Во-вторых, весть опирается на Священное Писание. В-третьих, центральное место этой вести занимает личность Иисуса Христа. И четвертое, важное наблюдение. Весть говорит об испорченности и греховности человека. 36 стих 2 главы Деяний. «Сего-то, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Это ваша ответственность. Вот что вы сделали. Вот что сделала ваша слепая религиозность. Вот что сделало ваше непонимание Божьего характера, непонимание Божьего закона. Вот вы какие! Вы убийцы. Более того, вы вступили в преступный сговор с оккупантами. Вы руками беззаконных, язычников. Вы использовали язычников, римлян, для того, чтобы убить Иисуса Христа. Деяние 2.23, Деяние 2.36. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распили. Вы оказались настолько слепы, что распяли Мессию. Вы не заметили Спасителя. Вы были слишком увлечены собой и этим миром, что Бог оказался незамеченным для вас. Ваше сердце было переполнено всяким мусором, который имеет никакой ценности вечности. Христос не засиял для вас. Ваша религиозность была номинальной, фантиком, пустышкой, фальшивкой, мыльным пузырем, который лопнул. Весть о том, что они распяли Мессию, должна была шокировать их. Они не преклонились перед Мессией. Царь царей был перед ними, они не узнали его и не оказали ему должного почтения. Их жизнь, их сердце, их мысли, их желания оказались увлеченными чем угодно, но не Христом. Их прославление Бога в храме оказалось лицемерием. Оказывается, Бог не слышал их, и ему не нужно было их лицемерное преклонение. Они убили позорной смертью, растерзали, унизили, оплевали того, кто пришел спасти их. Казалось, что эта истина должна была стать переломной для слушателей. Но реакция окружающих была очень разной. Одни проявили интерес и любопытство, другие лишь насмехались. Если вернуться в начало главы Деяния 2.7, написано: «Все изумлялись и дивились». Кто-то, кого-то это удивляло. В 12 стихе этой главы написано: «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Изумление и удивление, непонимание. И 13 стих: «А иные, насмехаясь, говорили». Реакция слушателей была очень разная. Но очень важно, что были среди этой толпы людей, была категория людей, которые смирились перед этой истиной. 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем». То слово, которое здесь у нас переведено как «умилились», оно означало не совсем то, что имеется в виду, имели в виду переводчики, по всей видимости. Это слово использовалось в двух случаях. Первый случай – это когда кто-то чувствовал физическую боль от какой-то травмы. Второй случай, когда кто-то пытался описать невероятно глубокое внутреннее переживание или удрученность, боль души. Вот это слово, которое здесь у нас переведено как «умилились». То есть была категория людей, которые очень глубоко были пронзены в сердце. Они почувствовали глубочайшую боль. Они были потрясены. Они не знали, что им дальше делать. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи-братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“». Но так сокрушились перед Богом не все слушающие, а лишь те, кто охотно приняли весть, согласились с этой вестью. В 41 стихе написано следующее: «Итак, охотно принявшие Слово Его, крестились». Но такие были не такими людьми, люди были не все. Мы должны понимать это, в нашем служении мы не можем быть стопроцентно эффективными. Мы будем постоянно наталкиваться на то, что многие люди не будут признавать нас, будут отвергать нас, будут насмехаться над нами. Кто-то просто будет говорить о нас, что мы сумасшедшие, что мы не такие, как все, мы какие-то ненормальные и так далее. Давайте сделаем несколько выводов и помолимся. Вывод первый. Бог хочет использовать каждого из нас. Не ждите удобного момента, чтобы начать служить Богу. Такой момент никогда не настанет. Всегда будет неудобно. Не смотрите на свои слабости, неуверенность в себе и свою неопытность. Доверяйте Богу и старайтесь быть послушными Ему. Второй вывод. В служении мы обязательно будем сталкиваться с людьми, которые будут пугать нас. Но нам надо помнить, что авторитеты этого мира ничего не стоят перед Богом. Они пустышка, мыльный пузырь. Следующее. Не надейтесь в своем служении на 100% результат. Не разочаровывайтесь, когда результат не оправдывает ваших ожиданий. Будьте ведомыми не результатом, не мнениями других, не удовлетворением от собственной опытности, а Божьими повелениями. Пусть они руководят вами. И последнее. Центром нашего служения должен быть Иисус Христос. И тот подвиг, который Он совершил. Это должно быть очевидно и для нас самих, и для окружающих. Пусть наша жизнь, пусть наши действия, наши мысли, мотивы проповедуют о Нем. Давайте встанем, помолимся. Господь дорогой, мы обнаруживаем в себе, что часто мы не таковы, какими Ты хочешь нас видеть. Очень часто мы больше переживаем о своем комфорте, о каких-то своих желаниях, о своих мечтах, чем о том, чтобы быть надежным, крепким, результативным инструментом в Твоих руках. Мы часто наталкиваемся на нашу греховность, на нашу незрелость. Мы часто разочаровываемся в жизни. Мы часто ропщим, потому что думаем, что Ты недостаточно заботлив. Мы зачастую сильно любим себя. И мы никогда не сможем в достаточной мере научиться любить Тебя. Ты достоин всей славы, Ты достоин всего преклонения. Ты достоин того, чтобы стать основным, главным ориентиром для нашей жизни. Ты тот, который должен быть главным мотивирующим аспектом для нашей жизни. Работай в наших сердцах, исправляй нас, меняй нас, обличай нас и наказывай там, где это надо. Мы нуждаемся в Тебе, и мы радуемся, что мы находимся в Твоих руках. Аминь.